Конечно, мой рассказ зиял провалами, и я по возможности умалчивал обо всех сомнительных моментах моей жизни в Иллории, но моим собеседникам хватило и этого, чтобы оценить, как нелегко мне достался титул. После этого я в качестве мага, похоже, значительно вырос в глазах Алекса. Но все же он не решился уговаривать новоиспеченного барона наняться к его господину. «Ты с Трампом хорошо знаком?» — спросил Кирху Десятника. «Вы же вроде с ним промышляли по молодости наймом». «Было дело, а зачем тебе?» «Понять хотелось бы, что он за человек», — ответил судья и пояснил. «Приятель-то твой вольный отряд сколотил». «Это я знаю», — перебил его Десятник. «Доходили до меня слухи, что он обретается где-то на севере Империи». «Уже нет», — покачал головой Кирх. «Сегодня утром приехал в Тарин. Прослышал о том, что у нас велик спрос на наемников, и решил дать своему отряду роздых в местах поспокойнее. Он считает, у нас тут попроще, чем в приграничных землях. Там что ни день, то или работорговцев ловить нужно, или замок защищать от коварного нападения соседа». «И что?» — недоуменно посмотрел на него Стоун. «Так оно и есть. Поспокойней у нас, чем на границе с Сатией». «Ну вот, он с Алексом вроде сговорился о найме», — подвел разговор к сути проблемы Кирх. «Сэру Говарду нужны надежные люди. Однако сомнение берет, как он себя покажет, этот Трамп. Человек он в наших местах малоизвестный. Может, ты поможешь понять, что он из себя представляет?» «Даже не знаю», — задумался Стоун. «Ничего плохого о нем сказать не могу». «А хорошего?» — проницательно подметил судья. «Хорошего тоже», — развел руками Десятник. «Честно говоря, мы с ним никогда не были закадычными друзьями. Так, общались поскольку-постольку. Поэтому ничего путного сказать о нем не могу. В отряде он не выделялся, воин справный был, заведенных порядков не нарушал и подлостями не занимался. В общем, обычный человек, каких тысячи, разве что прижимист немного, но это не грех. Этого мало для того, чтобы сложить о нем мнение», — вздохнул, мельком глянув на Алекса судья. «Можно сделать проще», — предложил воин сэра Говарда и обратился к Стоуну. «Ты бы положился на Трампа, случись тебе доверить ему самое дорогое, что у тебя есть». «Нанял бы его, зная, что только от него будет зависеть жизнь твоих близких». Стоун задумался на какое-то время и отрицательно качнул головой. «Если так ставить вопрос, то нет. Нет у меня такого доверия к Трампу». И пожал плечами. «Впрочем, где таких наемников наймешь, чтобы можно было безоговорочно доверять? Разве что сыскать отряд Седого Тима. Его-то воины потерять лицо боятся больше, нежели погибнуть». «Седой Тим один такой в нашей округе», — хмыкнул Кирх. «И на своей честности и порядочности неплохо зарабатывает. Его отряду чуть ли не в 10 раз больше платят, чем иным, и без найма он ни дня не сидит». «Седым у нас не вышло», — с досадой проговорил Алекс. «Его барон Сормель до начала зимы нанял. Отряд нужен сейчас». «Есть еще такой вариант», — высказался судья, — «нанять Трампа, разбавить его воинами замковую дружину, а из своих выделить 2 десятка в отряд для нужного вам дела. Так и Трамп на попятную в случае чего не пойдет, и доверие будет к людям в отряде». «Выйдет ли?» — с сомнением покачал головой Алекс. «Крайне нужно незаметно все провернуть. А появление наемников в замке и исчезновение значительной части дружины скрыть не удастся». «Тогда не знаю, что тебе и присоветовать», — сказал Кирх. «Ладно, еще 3-4 дня у меня есть», — поднялся Алекс. «Может, найду еще приличный отряд или мага?» И расспросив в подробностях, где находится лавка Савора, чтобы заглянуть к нему, когда он вернется, дружинник сэра Говарда простился с нами и ушел. Мы же еще немного посидели за вином, поболтали о разном. И даже польза из этого вышла. Разговорились о том, что титул не только преимущество дает, но и немалые хлопоты. Тут Кирх поинтересовался, наложено ли на мое гербовое кольцо заклинание истинного владетеля. А то слышал он о простофилях, которые такой защитой пренебрегали. и немало проблем с этого имели. Стянут кольцо воришки, а потом объявляются заверенные гербовой печатью векселя. Или еще хуже, бумаги какие-нибудь подложные, в гнусном свете тебя выставляющие. Правда, такое редко случается, напоследок успокоил меня Кирх. Но, как говорится, береженого боги берегут. Тут хлопот-то всего заклинание наложить. Зато потом, кто бы ни решил твоим кольцом воспользоваться, ничего у него не выйдет. Соединится печатка с серебряной пылью, да и сплавится с ней воедино, вместо того, чтобы оставить оттиск. А тут уж ее только в переплавку и отправлять. «Спасибо за совет», — поблагодарил я Кирха за дельное замечание. «А то как бы и в самом деле не вышло каких-нибудь проблем». «Ну, как с этим делом в Элории, я не знаю, а вот у нас подобное случается», — сказал судья. «А там, может, и нет такой беды». Чуть погодя, и мы со Стоуном распрощались с Кирхом. Двинули из здания городского совета, да не тут-то было. Прямо у дверей нас поджидала засада. «Стоун, разобрались мы с ворами», — оповестили десятника, стоящие у крыльца стражники. «Не было их?»
«Как не было?» — удивился Стоун. «А так? Девчонка сама забыла кошель в лавке у Ирмы, что женскими безделушками торгует. Да запамятовала о том. А посыльный мальчишка только теперь ее и нагнал». «Ну и добре», — усмехнулся десятник. «Но по сторонам все же поглядывайте».
Дав стражникам наставление, Стоун обратился ко мне.
«Куда пойдем-то, Дарт? На постоялый двор?»
«Да, надо зайти», — кивнул я и похлопал себя по поясу, который ничто не отягощало, так как добытый в покинутом городе клинок был оставлен на постоялом дворе по той простой причине, что прицепить его было не за что, ножен-то нет. И если в поездке можно было обойтись парой кожаных ремешков, чтобы прикрепить меч к седлу и спокойно путешествовать, то в городе такой возможности не было». Мало того, что закрепленный на поясе веревочками меч будет смотреться, мягко говоря, по-идиотски, так еще и обнаженное лезвие вызовет немало вопросов у прохожих. Существенным было и то, что я до сих пор не восполнил запасы энергии этого оружия, опустошенные погибшим воином. Сам только-только начал приходить в норму и излишков сил просто не имел. То, что удавалось накопить, отправлял в защитный амулет. Поэтому я добавил. А после к мастеру Гедрину заглянем. Нужно заказать для моего меча.
«Нужное дело», — одобрил мое решение Стоун. «А то с той ерундой, в которую ты его засунул, на людях зазорно появляться. И где только ножны потерял».
«Таким и нашел», — пояснил я. «Добыча из пустошей».
«И что, так вот и ехал через всю Элорию?»
Недоверчиво хмыкнул мой друг.
«Чтобы у Гедрина ножны заказать».
«Это долгая история», — замялся я. «Давай об этом как-нибудь потом».
«Хорошо», — согласился Стоун и заметил. «И одежку бы тебе неплохо другую прикупить».
Усмехнувшись, подначил.
«А то не тянешь ты в этом тряпье на барона, не тянешь. Ни тебе золотого шитья, ни драгоценных тканей, ни жемчугов с каменьями, коими так любят украшать свои наряды благородные. Хотя, конечно, какой доход с пустошей?»
«Да ну тебя», — улыбнувшись, отмахнулся я. «Разберемся и с одеждой, и с доходом от пустошей, дай только срок. Есть у меня на этот случай хорошие задумки».
«Какие? Все еще хочешь разбойников погонять, чтобы доход поиметь?»
«Да нет, теперь эта задумка теряет смысл», — ответил я. «Дружина мне потребна. Пусть не сотня воинов, но хоть несколько человек для начала, которым доверять можно».
«И что ты там задумал? На кой тебе дружина-то? Соседи, что ли, беспокойные попались?»
Засыпал меня вопросами десятник. Я открыл было рот, собираясь объяснить Стоуну, что к чему, но понял, парой слов этого не растолкуешь, и отложил важный разговор на потом. Не на улице же о таких вещах разговаривать. Куда как лучше побеседовать за кубком хорошего вина. Тем более сначала нужно расписать все в радужных красках, чтобы заинтересовать Стоуна службой. Отговорившись тем, что, дескать, обсудим все попозже, я отвел разговор в другую сторону. осторожненько выведал у Стоуна, не держит ли его что-нибудь в Тарине, а точнее кто-нибудь. Но нет, проблем в лице пригожей девицы не возникло. Стоун уже привык к холостяцкой жизни и не собирался сдавать свои позиции, что, в общем-то, мне только на руку. Так, болтая о девицах, мы и за мечом сходили, и до лавки мастера Гедрина добрались. Внутрь вошли, а там покупатели, как всегда, крутятся. Оно и понятно, Гедрин все больше луками да арбалетами занимается, а на это снаряжение спрос всегда выше, чем на мечи или доспехи. Те же деревенские завсегда зайдут в городскую лавку, то тетиву новую купить, то десяток наконечников для стрел, а то и лук. Просто потому, что деньгам цену знают и каждую монетку берегут. А у Гедрина покупка всяко дешевле обойдется, чем где-нибудь на торгу. Разумеется, если на качество внимания не обращать. «Светлого вам дня!» Проводил Гедрин добрым напутствием семейства, заглянувшее к нему за покупками, и вышел из-за прилавка. «Какие гости к нам пожаловали!» — с улыбкой проговорил он, крепко пожимая нам руки, и не преминул поинтересоваться. «Как учеба, Дарт?» «Да неплохо», — ответил я. «А как торговля?» «Тоже неплохо», — хохотнул Гедрин. «За год продал еще 4 малых арбалета». «Да почти 30 дварфовых болтов. А раньше все на полках пылились, никто брать не хотел. А сейчас, видишь ты, как расходятся». «Вот и славно», — порадовался я за мастера. «А ты случаем не подарил опять свой арбалет какой-нибудь девице?» Поддел меня Гедрин. «А то смотри, у меня пара новеньких всегда наготове». «С этим попозже решим», — подумав, ответил я. «Пока неизвестно, сколько тех арбалетов понадобится». «Неужто и впрямь решил сколотить дружину?» — изумился Гедрин. «А то!» — усмехнулся Стоун и хлопнул меня по плечу. «Это ж теперь не просто Дарт, а его милость лорд Пустошей». «Да ладно!» — не поверил сначала мастер, но увидев, что мы серьезны, охнул и, хлопнув от избытка чувств себя по ногам, начал меня поздравлять. А чуть угомонившись, пригрозил пальцем. «Только ты не забывай, твоя милость, дружину обещался у меня снаряжать». «Да помню, помню», — рассмеялся я и протянул ему свой клинок. «Но пока мне бы нужно к этому мечу смастерить. Возьмешься?» «Да, дело не хитрое», — уверил меня Гедрин. «Сделаем в лучшем виде». «В лучшем не нужно», — отказался я. «Простые ножны требуются, без изысков. Хвастать богатой отделкой меча я все равно не собираюсь». «Так, только чтобы ходить по улице с оружием, а то идешь без меча и ощущаешь себя голым». И тут же вспомнил еще одну вещь. «Заодно кинжал бы мне, а лучше практичный походный нож для мелких надобностей». «Так этого добра у меня сколько хочешь», — указал на заложенный ножами прилавок Гедрин. «Выбирай, какой пожелаешь», — и предложил. «Да и рапиру вот возьми на время, пока ножны будут готовы». Выбрав себе удобно легший в руку небольшой нож с односторонней заточкой, я расплатился и закрепил свою покупку на поясе. Кожаные ножны имели очень удобные ремешки в двух местах, позволяющие расположить нож на ремне горизонтально, и оттого мое приобретение совершенно не мешалось и не болталось в движении. Словно нарост возник на поясе, немного утолстив его. А вот рапира доставила массу хлопот. Приходилось постоянно придерживать ее одной рукой. Просто беда, а не оружие. Но нужно привыкнуть ее носить, так как добытый в покинутом городе меч имеет схожую с рапирой форму и крепится на поясе. Так что, скорее всего, мне придется еще довольно долго мириться с неудобствами. Ведь магического оружия получше в данный момент не достать. Денег на что-то другое, считай, нет. Разве только попробовать выменить свою добычу на что-нибудь поудобнее и попривычнее у Савора, но сначала нужно разобраться с магической составляющей клинка. Покончив с делами, мы отправились на постоялый двор, где расположились в снятой мною комнате, дабы не греть лишние уши рассказами о моей насыщенной жизни и за вином просидели чуть ли не до полуночи. Не упивались, конечно. Так, потягивали изредка по глотку другому, чтобы горло не пересыхало, да слова ладно складывались. Стоун только охоть и ахоть успевал, слушая меня, ибо приключений на мою долю выпало такое количество, что не всякий баснописец может выдумать так много завлекательных историй. В общем, потешил я своего друга и раззадорил открывающимися возможностями. Для того ведь и старался все расписать покрасочнее. А уже на следующий день, рассчитывая на то, что кое-что из моего рассказа запало Стоуну в голову, я подступился к серьезным вещам. «Стоун, ты пойми», — втолковывал я десятнику, — «мне не нужно сразу много людей. Хватит нескольких, но таких, чтобы им можно было доверить свою жизнь, которые не предадут и не обманут, и чтобы имели разумение, так как дальше им предстоит управлять другими людьми. То есть нужны такие, как ты».
«Да я-то что?» — отмахнулся Стоун.
«Да то, что ты самый подходящий человек для меня. К тебе доверие есть, а это главное. И зову же я тебя не в разбойничью шайку. Ты сам посуди, ну чего ты добьешься в Тарине? Пусть станешь сотником, ну что с того? А у меня и до тысячника дорасти сможешь». Тут Стоун поперхнулся вином и закашлялся. Видимо, ошалев от такого предложения, забыл, что отпитое вино нужно проглотить. «Или возглавишь городскую стражу», — продолжил я, — «если тебе не по душе дела дружинные. Я ведь не смыслю в том, как обеспечить спокойствие и безопасность горожан, да всяким темным людишкам у корот дать, а ты в этом деле разбираешься и будешь жить в почете и уважении. У меня ведь городская стража действительно людей защищать будет, а не ерундой заниматься. Оттого и отношение будет иное, как к защитнику, а не как к неизбежному злу городских улиц, что может обобрать еще похлеще карманников. Тебе самому жить легче будет от осознания, что жизнь твоя не попусту растрачивается, а на доброе дело идет. К тому же, — добавил я, усмехнувшись, — есть еще кое-что».
«Что?»
Не удержался от вопроса Стоун. «Девицы в Элории куда как предприимчивее будут», — с ухмылкой поведал я. «Быстро тебя к рукам приберут, не дадут сидеть холостяком».
«Тут ты меня уел», — рассмеялся Стоун. «Не ожидал я такой подначки».
И, отсмеявшись, серьезно сказал.
«Все, что ты говоришь, Дарт, с одной стороны, конечно, заманчиво, но с другой — жить, почитай, в логове демонов».
«Стоун, я не говорю, что все просто и никакой опасности нет», — перебил я. «Но это реальная возможность добиться чего-то в жизни добрым делом. А демоны, честно тебе скажу, за время моих странствий я утратил иллюзию относительно жутких и безумно опасных чудовищ, обитающих в пустошах. Настоящие чудища гораздо чаще встречаются в городах и зовутся почему-то людьми. Демоны же, по сути своей, обычные звери, только облика непривычного».
«Да»,
— только и смог сказать десятник.
«Люди, конечно, бывают такие, что и говорить о них не хочется».
И решительно кивнул.
«Демон с тобой, Дарт. Вернее, с вами, владетельный лорд. Согласен я».
«Отлично», — искренне обрадовался я.
«А нескольких надежных парней я подыщу», — пообещал Стоун. «Поговорю сегодня вечером с ними. Должен же кто-нибудь согласиться к тебе на службу пойти».
«Савора бы уговорить», — мечтательно сказал я. «Но пока в этом просто нет смысла. Не тащить же старика на пустое место». И, вспомнив еще кое о чем, добавил. «И еще Стоун. В общем, может так статься, что один милый варк поселится в моем доме. Так что ты предупреждай об этом парней, чтобы они потом не сбежали».
«Варк?» —
переспросил Стоун, мигом стерев с лица улыбку.
«Выходит, ты так и не уладил свои дела с этой леди?»
«Не беспокойся, вражды между нами больше нет», — успокоил я друга. «Скорее, наоборот». Но убедить Стоуна в том, что присутствие варга не принесет моему окружению ничего плохого, оказалось нелегко. С большим трудом удалось немного развеять его опасения относительно участи людей, подвернувшихся под руку злобной хищнице, пребывающей в плохом настроении. Хорошо еще я этот разговор затеял в отсутствии дяди, а то бы точно не переубедил Стоуна. Но все равно сдвинуть дело с мертвой точки удалось лишь после того, как я намекнул, что подумываю о женитьбе на Варге. Тут уж Стоуну крыть было нечем. Если такой отчаянно опасавшийся Варгов человек, как я, коренным образом изменил о них мнение и перестал бояться, значит, действительно все басни об их злобе и жестокости — глупые сказки. Решив одно из самых важных и намеченных мною дел, следующие несколько дней до возвращения Савора я провел в праздности. Только отсыпался да отъедался. Даже не упражнялся в магических построениях. Нужно было восстановиться после недавних приключений, вот я и не усердствовал с нагрузками. Тем более, что дела и так двигались. Стоун ушел из городской стражи и теперь был занят поисками подходящих для моей дружины кандидатов. А мне приходилось лишь принимать окончательное решение, переговорив уже непосредственно с желающими поступить ко мне на службу. Прямо как Кирх стал, все за столом да за столом. С постоялого двора я практически не вылезал. А где еще поговорить с удобством, как не в зале за кубком вина? Лишь однажды за эти дни я выбрался на коротенькую прогулку до лавки мастера Гедрина. Нужно было забрать свой заказ и оговорить покупку оружия для моей малой дружины.
«Дарт, ты как к воинственным девушкам относишься?» — спросил сопровождающий меня Стоун. «К тем, которые пытаются заниматься совсем не девичьими делами».
«Да нормально вроде». Пожал я плечами и поинтересовался. «А тебе к чему?»
«Понимаешь», — замялся мой друг. «Курт, сотник наш, за свою старшую дочь просит. Воспитал он ее по-мужски на свою голову. Теперь не знает, что и делать. Она все порывается в наемницы податься, а это занятие грязное и опасное. А воспитана она как порядочный человек. Не прижиться ей в вольном отряде. Вот и просит он пристроить ее в твою дружину».
«Нам ведь тоже могут встретиться опасности», — задумался я.
«Да и камень с неба может на голову упасть», — отмахнулся Стоун. «А все равно на службе у тебя она будет в большей безопасности, чем если сама отправится на поиски приключений. К тому же она не будет обузой. Крепкая деваха и боевая. А из арбалета бьет так, что просто диву даешься. И самое важное, хоть и не мужик она, а прикрыть спину сможет, и не придется опасаться предательства».
«А она образована?» — спросил я.
«Конечно», — кивнул Стоун. «Читать, писать, считать умеет. Курт для нее хороших учителей нанимал и не позволял ей от учебы отлынивать».
«Тогда ей найдется место в моем отряде», — решил я. «Будет кому заниматься припасами и снаряжением, да и вообще всем добром дружины. А то эти хлопоты в одну голову меня с ума сведут».
«То есть ты хочешь отвести ей должность вроде квартирмейстерской?» — понимающе кивнул Стоун. «Тоже дело».
«Выходило, что если с Трис все сложится удачно, то моя дружина разрастется до 5 человек. Пока, помимо Стоуна, мне принесли присягу трое его приятелей — Ригер, Кларк и Ларс, так же, как и он, оставившие службу в городской страже. Немного, конечно, но больше пока и не нужно. Пусть теперь у Стоуна будет не 9 подчиненных, а лишь 4, да только лучше несколько достойных людей, чем орава ненадежных вояк. Тем более, что я рассчитывал очень хорошо снарядить дружину, что должно позволить нам противостоять значительному количеству противников. И пришлось нам озадачивать Гедрина изготовлением 4 малых арбалетов, а не 3, как изначально планировалось. К ним мы прикупили по 2 десятка обычных болтов, да еще выманили у Гедрина весь запас дварфовых. Хотя их было немного, около 4 десятков. И для Нолка еще прикупили 50 стрел с игольчатыми наконечниками, используемыми для охоты на закованных в броню рыцарей, а также всех прочих глупцов, считающих, что неукрепленная магией железная скорлупа может спасти от оперенной смерти. Да и я заодно подобрал себе простой лук из желтого клена, а то уже начал забывать, как с ним обращаться. Ну и к нему еще пришлось 2 десятка учебных стрел взять, да полный колчан боевых. Почти все имеющиеся у меня и дяди денежки истаяли, как весенний снег. А еще требовалось купить лошадей,
припасы на дорогу до Элории, да и с оружием не все пока было решено. Меня прямо досада брала, ведь чековая книжка как лежала в моем кармане, так никуда и не делась. Да только до ближайшего денежного дома Нароу в Империи, дальше, чем до Элории, где почти в каждом городке можно наличностью разжиться. В тяжелых раздумьях относительно того, где бы взять денег, я вернулся на постоялый двор. Там и познакомился с дочерью сотника, которую вскоре привел Стоун. Трис сразу произвела на меня благоприятное впечатление. Конечно, она отнюдь не красавица, крепкая в кости и побольше иных парней будет, но ее внешность для меня не столь важна. К тому же, избалованный вниманием очаровательных варгов, я к ней предвзято отношусь. А если по делу, то Трис нам подходит. Стоун лестно отозвался о ее достоинствах, да и со стороны видно, что человек она хороший, безотносительно к ее бойцовским качествам. Все-таки я людей набираю не для боевых схваток, так что преданность и порядочность мне важнее силы удара. Мы обговорили с Трис условия службы у меня и отправили ее домой готовиться к отъезду. А сами засели думу думать.
«Может, у Сатера занять?» — предложил Стоун, посвященный в суть проблемы. «Он в городе и, наверное, согласится дать в долг пару сотен. Конечно, под приличный процент».
«Погодим, пожалуй», — высказался я. «Есть возможность продать один защитный амулет второго круга или мой меч, если окажется, что его магическая составляющая слаба». Однако Савор, возвратившийся с охоты на редкие книги, меня разочаровал. Добытый мною клинок нес заклинание прожигающей молнии, относящееся ко второму кругу. Такой меч пригодился бы и мне самому. Ведь подобное оружие именно то, что нужно для боя с живыми существами. Одно прикосновение клинком к живой плоти и активировавшееся при столкновении с преградой заклинание убьет хоть человека, хоть демона. Молниевый разряд такой силы прожигает даже металлический доспех, а люди или демоны и вовсе не имеют шансов на выживание. Однако существовало одно «но», которое и заставило отказаться меня от этого клинка. На мече обнаружилось еще и заклинание истинного владения, из-за чего мне было бы затруднительно биться этим оружием. Хорошо еще, что это было изделие нынешних магов, а не древних. И Савор обещал разобраться с этим заклинанием и убрать его с клинка, или в крайнем случае изменить под нового владельца. Правда, уже не под меня. Старый маг сказал, что ему требуется несколько декад. Впрочем, это меня не сильно расстроило. Не жился я еще с этим клинком, чтобы досадовать об утрате. А предложенные за него Савором 700 золотых и вовсе заставили меня повеселеть. Эта сумма как раз решала мою проблему со снаряжением дружины. Ведь одни только защитные амулеты третьего круга для Ригера, Карла, Ларса и Трис, должны были обойтись не менее чем 600 золотых. С разговора об обмене меча на амулеты нас сбил заглянувший в лавку Алекс, все еще подыскивающий мага для своего господина. «Ну да мы никуда и не торопились». Я ведь пока только собирался рассказать Савору о своих приключениях в замке Тила и посоветоваться относительно того, как добраться до знаний древнего иерарха. А насчет клинка мы сразу разговорились лишь потому, что тот был при мне, и маг поинтересовался, что за новую игрушку я себе раздобыл. Любит он всякие диковинки и магические творения. А так мы еще и пообщаться толком не успели». Пока Савор был занят с воином сэра Говарда, мы со Стоуном заглянули к мастеру Томасу, который занимался клинковым оружием. Этого мастера нам присоветовал Гедрин. Сам-то он изготавливал только луки да арбалеты, а те несколько клинков, что имелись в его лавке, были не его работы. С Томасом они менялись частью своего товара, чтобы любой покупатель мог сразу в одном месте приобрести все, что нужно. Ну, понятное дело, выбор клинков у Гедрина был небогатый. Потому сходили мы к Томасу, осмотрели его товар, обсудили цены и сговорились об условии, что мои воины подберут себе мечи под руку.